И тут условия, не знаю, приемы передачи такие, что, может быть, у вас не здорово видно, но мы подключили камеру обычную, и все, что будет происходить, будет записываться на камеру. Так что я пока не вижу, чтобы у ребят там получалось. Секунду. Я пытаюсь видеть одновременно ваш стрим, то, что у вас сейчас на экранах. И так, ну хорошо, значит, давайте мы повторим тот вопрос, который у нас не сразу получался. И вопрос этот про правило 3060. Значит, давайте я скажу, что беспокоит людей. Они говорят, если раньше я приезжал и подавал через месяц на политическое убежище, то теперь получается, чтобы быть в безопасной зоне, я должен подавать через 90 дней, а то есть я, ну, грубо говоря, лишние там 60 дней не могу работать, или там как-то боюсь того, или боюсь сего, и вот что практически происходит?
Смотрите, 30-60 дней правило, оно как бы всегда было, в какой-то мере его использовали. Даже если не писали об этом конкретно, но все равно потом в принятии каких-то решений по поводу статуса, смены статуса, постоянного статуса, всегда обращали внимание на то, когда люди подавали документы на смену статуса. И смена статуса имеется в виду и смена статуса на студента, допустим, с туриста или на рабочую визу. Статус беженца немного отличается от этих правил, потому что обычно люди, когда принимают решение подать на статус беженца, это не считается смена статуса, это считается запрос такой на то, чтобы остаться постоянно, и он немножко по другим правилам идет, с одной стороны. С другой стороны, вопросы о том, когда подали и почему решили именно в этот момент подать, они всегда возникают. То есть неважно, вы подали документы через 30 дней, через или через 11 месяцев после приезда. Правила подачи документов в первые 30 дней просто создают презумпцию того, что люди имели намерение заранее, до того, как они приехали в Америку, что они поменяют статус или подадут на статус беженца. Вот. Поэтому, если человек подал документы в первые 30 дней с момента приезда на любой статус, презумпция, что человек, наверное, что-то скрывал и имел планы от просто планов побыть как турист, тренинг, и как бы убрать лишние вопросы, которые могут задавать потом через пару лет на собеседовании на статус беженца. Поэтому тем, кто хотят быть супер осторожными, то, наверное, лучше подождать эти 90 дней. Но, в принципе, правило, которое мы используем и раньше использовали, это подождать хотя бы месяц-полтора для статуса беженца. А для всех остальных тогда желательно ждать 90 дней.
Второй вопрос, тоже очень как бы частый. Вот сейчас спрашивают в связи с тем, что свидетели Иеговы сейчас как бы в Российской Федерации стали вне закона, ходят слухи, а может быть и не слухи, что какая-то специальная программа то ли есть, то ли готовится по легкому забору как бы свидетелей Иеговы оттуда сюда.
Ну, мы как бы никаких фактов не имеем, то есть никаких подтверждений документальных о том, что такое будет. Единственное, что мы видим, что люди, которые являются свидетелями Иеговы, которые проходят собеседование уже после вот этого последнего закона, который, ну, фактически отменил, запретил эту религию, им просто проще получать статус беженца. Это не гарантия, что все, кто доказали, что они свидетели Иеговы, получат статус. У них все равно должны быть свои определенные проблемы, которые они имели, даже если они уже доказали, что они свидетели Иеговы. Это не автоматическое право получить статус.
Но
здесь
у них не будет возможности как-то прямо оттуда из дома подавать? Вот.
Мы как бы слышали слухи, которые люди сами распространяют, но пока что в законе никаких таких подтверждений нет.
То есть нет основания считать, что это, например, вдруг скоро возникнет. То есть вот у нас тут, вот тут есть какие-то разговоры в иммиграционных как бы кругах?
Ну, в официальных никаких подтверждений нет, просто слухи между людьми.
Хорошо, вот у нас такой блиц как бы намечается. Так вот, коротенький вопрос, коротенький ответ. Так, ну вот судя по тому, что у меня здесь. Могу ли я воспользоваться услугами американского иммиграционного адвоката у себя в стране при подаче на беженца? Вот так.
Ну, я не совсем понимаю этот вопрос. То есть вы имеете в виду, адвокат будет находиться в вашей стране? Или вы будете подавать документы в своей стране?
Он хочет подавать в своей стране, я так понимаю, в своей стране, но чтобы его представлял американский адвокат.
Ну, вы можете пробовать такое делать. Просто если вы подаете на статус беженца в своей стране, то есть определенная система, другая, не та же самая система, по которой люди подают на статус беженца уже на территории штатов. То есть есть, это идет через департамент миграции, это есть совсем другая программа. Обычно это религиозное воссоединение, это только для людей, которые идут по религии через такую специальную программу Latinberg Parole, которая иногда открыта, иногда закрыта. И в принципе вы можете воспользоваться помощью миграционного адвоката, просто вы должны понимать, что это совсем другая программа, не та, которая работает в Америке.
То есть бывают ситуации, когда на статус беженца можно подать у себя в стране, никуда не выезжая.
Но это не совсем так. То есть подается не у себя в стране, а собеседование проходит у себя в стране. То есть это обычно есть такой документ, называется Affidavit of Relation, и это подается не через иммиграционную службу, которая оформляет документы на территории штатов. То есть для этого нужно иметь прямых родственников в Америке, которые уже имеют постоянный статус, которые заполняют специальные формы через департамент миграции, и потом собеседование проводится в своей стране.
Это как бы отдельная история.
То есть, например, мы, ну как бы наш офис не занимается такими делами, периодически к нам обращались люди, которым мы помогали писать апелляции в посольство Америки для того, чтобы пересмотрели их заявку, и потом добивались мы положительного результата. Но в основном люди без адвоката это делают. Просто консультируются, а потом адвокат не ставит свое имя официально как представляющие.
Так, не получилось пока блиц. Значит, да, давайте идем дальше. Вот это ДАКа, да, вот это вот там, где дети, которые попали в США несовершеннолетними, и вот то, что с этим связано сейчас, не повлияет ли вот это вот на срок ожидания интервью по политическому убежищу, спрашивают. Вообще что-нибудь вот сейчас в ближайшее время не влияет на сроки?
Ну, как бы что-нибудь влияет на сроки. Смотрите, так. Из-за того, что приехало очень много людей из разных стран, из бывшего Советского Союза очень сильно увеличилась иммиграция, но это маленький процент по сравнению со всеми другими странами. И очередь выросла во много раз по сравнению с тем, что было до конца 2014 года. То есть сейчас люди ждут по несколько лет собеседования. До конца 2014 года люди ждали собеседования от 1 до 6 месяцев. То есть в основном все ждали в среднем от 1 до 3 месяцев собеседования. Сегодня мы ждем от 2,5 до 5,5 лет в зависимости от того, где люди находятся. И частично такая очередь стала из-за того, что много детей приезжало несовершеннолетних, и их пропускали без очереди. Это правда. Сейчас с изменениями всякими разными пока что очередь растет, а не уменьшается. Но если детям несовершеннолетним и тем, которые приехали без родителей, перестанут давать возможность проходить собеседование, то потенциально очередь может уменьшиться. С другой стороны, дети, которые не могли через ДАКу получить бенефиты, все равно будут обращаться за статусом беженца, и мы пока не видим, чтобы очередь уменьшилась. Наоборот, мы видим, что очередь растет из-за того, что смотрите, из-за того, что большой спрос, набрали много сотрудников новых. А новые сотрудники работают медленнее, чем те сотрудники, которые уже более опытные, проводящие собеседования. Поэтому мы видим сейчас такую вещь. Мы видим, что очень многие люди не получают вовремя решения после собеседования на беженца. Обычно правило такое, что после собеседования человек, вся семья, кто проходил собеседование, через 2 недели возвращается и получает ответ. Никому ответ в день собеседования не дают. И закономерность последние где-то год-полтора такая, что примерно половина людей не получает ответ вовремя. И некоторые люди ждут и полгода, и год, и это становится больше правилом, чем исключением, и нужно делать постоянные запросы раз в месяц-два, узнавать, как происходит, что происходит, а ничего не происходит. Некоторых людей даже повторно вызывают через полгода, потому что про них уже забыли, про то, что говорили, о чем говорили и почему их дело лежит. Поэтому из-за этого тоже сейчас много проблем, и люди должны понимать, что они могут попасть вот примерно в эту половину, которая ждет дольше, и что нужно рассчитывать как бы на запасные какие-то средства, запасные какие-то планы, что, к сожалению, не будет все быстро, и что вопрос того, что вы не можете выехать из страны, из Америки, пока дело рассмотрели, это больше становится проблемой сейчас, потому что нет уверенности и тяжело предугадать, сколько времени вы будете ждать ответ.
Хорошо. Вот у нас такой вопрос. Часто спрашивают, участие в лотерее не повлияет ли на дисквалификацию при получении визы американской. Тут вопрос вообще интереснее на эту же тему. Он говорит, может ли участие в лотерее в будущем повлиять отрицательно на смену статуса с туристического на студенческий, находясь на территории США? Может ли это стать причиной отказа в смене статуса?
Смотрите, участие в лотерее – это просто участие в лотерее. То есть это то же самое, что если вы покупаете лотерейный билет просто в магазине. Это всего лишь лотерея, и о ней никогда нигде не спрашивают. Это могут просто, знаете, ради, ну не то что шутки, но просто могут, между прочим, задать такой вопрос на собеседовании в посольстве. Не нужно этого бояться, нужно правду ответить. То есть если этот вопрос задали, во-первых, это просто может быть, чтобы посмотреть на вашу реакцию, что вы скажете. Очень многие люди участвуют в лотерее, это не говорит о том, что у них иммиграционные намерения есть в тот момент. Но нигде, ни в какой форме никогда не задают вопрос, участвовали вы в лотерее или нет, и никто не будет сидеть проверять десятки тысяч, сотни тысяч людей, участвовали ли они в лотерее. Поэтому я бы не боялась и участвовала в лотерее. Вопрос чисто с практической точки зрения. Если вы уже находитесь на территории штатов, и вы подали на какой-то другой статус или просто в ожидании чего-то, вам выигрыш лотереи особо не поможет, потому что вы должны будете тогда принять решение закрывать вам дело и уезжать, и пытаться пройти по лотерее, что тоже не гарантия. Или просто, ну, получите вы выигрыш случайно, да, то есть маленький процент людей все-таки выигрывает. И потом, скорее всего, вы просто не воспользуетесь этим выигрышем. То есть он ничему не помешает. Я считаю, что играть можно. А потом, если есть выигрыш, тогда принимать решение, что с этим дальше делать.
Но вот есть истории, как консул, ну, скажем, в Москве, да, при разговоре, так сказать, на получение визы, вот так монитор развернул и говорит, вот видишь, ты участвовал в таком-то году. Угу. То есть у них есть эта информация.
Но это очень редко происходит, очень редко. Ну, если уже спросили напрямую, вы играли в лотерею, нужно сказать, да, играл. Но мы видим людей, которым все равно дают визу, угу, несмотря на участие в лотерее.
Но если спрашивают, подавали ли вы когда-нибудь на иммиграционную визу, то ответ нет.
Ответ, конечно, нет, потому что это не подача на иммиграционную визу. Это если вы уже выиграли лотерею, угу, и тогда подали, тогда это подача на иммиграционную визу.
У Марата есть что-то из ну, я не сомневаюсь, что есть. Давайте.
Окей. Первый вопрос. А если женился...
Погромче.
Да. Если женился на гражданине США, на гражданке, может быть, а может, да, на гражданине, во время ожидания интервью на убежище, как поставить кейс по убежищу на паузу до вынесения решения по браку?
Ага.
Ну, это такой технический вопрос. То есть, если есть адвокат, то адвокат знает, как поставить на паузу. Нужно специальную просьбу... Нужно специальную такую просьбу написать. И не всегда с первого раза на эту просьбу реагируют, поэтому иногда несколько раз нужно попросить. Если нет адвоката, тогда сам человек может прийти в иммиграционный asylum офис и сказать, что нужно поставить их дело на такую паузу.
То есть можно именно...
Это можно сделать, но это делает или сам человек, или его адвокат, который занимается кейсом. То есть мы такое делаем довольно, ну, часто. Вот, минимум несколько раз в году у нас есть ситуации, когда люди женились, и нужно попросить поставить дело на паузу.
On hold, да?
Да, то есть обычно uh-huh. на паузу нужно ставить только в том случае, если человек женился, и уже близко время подходит очередь к собеседованию, для того, чтобы не нужно было идти на собеседование и рассказывать свою историю. Uh-huh. Если, например, еще год или полтора нужно ждать в очереди, нет необходимости ставить дело на паузу, можно просто параллельно подать документы на грин-карту через брак, и когда там получили грин-карту, тогда просто закрывается запрос на статус беженца.
Он находится на J1, тут практикуется. Встретил девушку, девушка грин-карт-холдер. Есть ли путь сделать хотя бы рабочее разрешение, если твоя супруга или супруг грин-карт-холдер? Ну, на самом деле, мы обобщим, что-нибудь вообще можно сделать, вот, если она грин-карт-холдер, а он тут по J1.
К сожалению, ничего нельзя сделать. А единственное, что вы можете пожениться и просто ждать, пока супруг, у которого грин-карта, получит гражданство. И тогда, если вы в браке больше 2 лет на момент подачи на грин-карту для второго человека, тогда будет постоянная грин-карта на 10 лет. Но, к сожалению, если у супруга только грин-карт, никаких бенефитов вы не получите от того, что вы заключили этот брак. То есть можно просто продлевать свой J-статус или переходить на F1, То есть находиться в каком-то другом легальном статусе, брак с грин-карт-холдером ничего дополнительных, никаких бенефитов не даст.
Так, ну, Марат, что у нас там погромче?
Ага, поясните, пожалуйста, процесс получения убежища при въезде в США по визе C1/D. Если подаваться на убежище и не идти на лайнер, и почему его не рекомендуют некоторые адвокаты?
C1D это что?
Это когда человек crew member, то есть матросы, то есть работающий персонал на круизлайнеры. Да. То есть считается, что эта виза, она как бы особая виза, которая для интересов экономики и туризма дается работающим на круизлайнерах, чтобы они могли спокойно приезжать в Штаты по работе. И поэтому после этой визы, эта виза имеет ограничения, включая то, что если человек подает на статус беженца напрямую с этой визы, тогда юрисдикция рассмотрения их запроса идет в иммиграционный суд. И это делает проблему. Это для того, чтобы люди этого не делали. То есть если у человека уже есть D1 виза, желательно не оставаться в момент, когда человек приехал по этой визе, а получить туристическую визу, а потом вернуться и уже проходить контроль с туристической визой.
А им проще получить, наверное, да? Они же там...
Да.
Хорошо. Если человек получает политическое убежище в США, когда он сможет начать процедуру воссоединения с семьей и сколько это может занять времени?
Значит, когда человек уже получил статус беженца, финальное подтверждение, что есть статус беженца, у него есть только 2 года с момента получения этого статуса, чтобы вызвать мужа или жену и детей до 21 года неженатых. Есть специальная форма, которая подается, причем сама форма денег не стоит, только работа адвоката, если подключить адвоката, стоит денег. И специальный процесс воссоединения, который занимает примерно до года времени. И тогда муж или жена, дети до 21 года неженатые, могут приехать и получить такой же статус при въезде, то есть статус беженца. Если речь идет о родителях, о детях, которые старше 21 года, детях женатых, братьях, сестрах, тогда другое правило. То есть для родителей, братьев, сестер, к сожалению, нужно ждать очень много лет воссоединения, то есть нужно получить американское гражданство. Только тогда можно воссоединяться с родителями или братьями, сестрами. А с детьми, которые старше 21 года, нужно ждать получения грин-карты.
Марат.
Да. В прошлом нефтяник с опытом 8 лет принимал участие в конференциях. Сейчас тестировщик со стажем 2 года. С чего начать, чтобы в будущем можно было рассчитывать на получение визы ООО? Люди не совсем понимают значение визы ООО.
По одаренности.
Смотрите, про визу ООО очень много вопросов всегда. И... Ну, как бы я люблю на эту тему говорить, потому что, смотрите, виза О, ее очень много разрекламировали, и люди знают это название. Это не постоянная иммиграция. То есть виза О, она лучше в какой-то мере, чем виза H1B, потому что это тоже рабочая виза, но для H1B существует лотерея, существует определенное время подачи документов, и сейчас очень сложно получить визу H1B. Виза О – это для тех, кто имеет заинтересованного работодателя, который готов сделать предложение на работу и платить соответствующую зарплату людям, у которых есть заслуги определенные в их сфере работы. Но виза О – это временная рабочая виза, которая не дает сама по себе возможности остаться на постоянно. И, в принципе, чтобы определить, подходите вы под визу О или нет, желательно, конечно, провести подробную консультацию с адвокатом, или вы можете сами почитать, если вы разберетесь, вы можете почитать критерии, которые описаны для визы О на официальном сайте иммиграционном. Но вам в первую очередь или нужен работодатель, или виза О еще подходит для людей, которые открывают свой стартап, и которые собираются брать людей на работу, вкладывать деньги в этот стартап. Для них тоже может подойти виза О.
Просто он там сказал, что я участвовал в конференции как нефтяник. Поэтому я думаю, что вот он говорит, достаточно ли участвовать в конференциях?
Вам просто кроме того, что вы должны подтвердить определенные критерии своих заслуг, вы должны или планировать открыть свою компанию и быть там CEO, допустим, или вы должны иметь предложение на работу от работодателя, который готов вам весь этот процесс запустить. Если ответ на это нет, тогда лучше смотреть на грин-карту для экстраординарного специалиста, То есть это EB1 категория. Это похожая категория с OU, просто OU это рабочая виза, а EB1 это постоянная миграция, и для этого не нужен работодатель. Но там больше требований, которые нужно доказать.
Мы с женой и сыном 7 лет хотим переехать в США по политике. Хотелось бы оценить свои шансы. Дело такое, что жена начинает немного нервничать, так как в скором времени на свободу из мест лишения свободы выходит ее бывший, так сказать, человек, который под действием наркотиков убил ее родителей и предупреждал, что доберется и до нее. Я и сам переживаю за свою семью, так как предполагаю, что этот, так скажем, организм больной на всю голову. Скажите, может ли это как-то повлиять на получение политического убежища? Вся документация, справки, бумаги прилагаются.
То есть это сложная, конечно, ситуация и звучит, ну, опасной. К сожалению, если это проблемы только от бывшего мужа, тогда это не подходит под категорию статуса беженца. То есть вам нужны будут другие объяснения, почему у вас проблемы и почему боитесь за свою жизнь. Статус беженца имеет как бы свои правила и критерии, по которым людям дают этот статус. И эти критерии тоже четко описаны в правилах. Обычно это национальность, религия, политические взгляды или принадлежность к социальной группе. Есть ситуации, когда по как бы семейным, так называется, domestic violence, то есть это как бы семейное насилие или как бы семейные угрозы могут тоже быть причиной получения статуса беженца. Но это более сложная ситуация, и нужно конкретно смотреть на ваши документы.
Ну, то есть, в принципе, на самом деле, когда речь идет о криминале, то, получается, тогда полстраны могли бы получить статус беженца, если бы это разрешили делать.
Да, то есть там есть определенные вещи, которые нужно доказать, есть четкие правила для подачи на статус беженца. То есть я не говорю, что вы не можете сделать это в вашем случае, просто, возможно, нужно будет поискать другие объяснения дополнительно к тому, к тем проблемам, которые у вас уже есть.
Хорошо, Марат.
Да, если нет ученой степени, изобретений, открытий, окончил один из лучших российских технических вузов, есть публикация, учился, но не окончил аспирантуру. Сейчас, секундочку.
То есть, ну, годится ли он под визу?
Да, годится ли он для программы EB-1? Работаю по специальности, езжу в командировке за рубеж, каковы шансы на EB-1?
Смотрите, шансы на EB-1 определяются более подробной консультацией, но в принципе, если у вас уже есть критерии, которые вы описали, то, скорее всего, база для построения дела на EB-1 у вас есть. Просто вопрос будет состоять в том, сколько еще нужно времени потратить, чтобы подготовить дополнительные материалы. И то, что вы задали вопрос насчет степени...
В аспирантуре.
Да, степень, которую вы получили, это не один из критериев. Поэтому вам не обязательно иметь высшую как бы степень образования для того, чтобы подойти под категорию EB1. Поэтому это не должно быть, ну как бы не должно вас пугать то, что у вас нет этой степени. Если вы докажете другие критерии, этого будет достаточно.
Значит, один из супругов работает на госслужбе, вот в частности федеральная налоговая там служба. Могут ли возникнуть какие-либо проблемы при участии в лотерее или получении туристической визы или визы H1B? Вот если один из супругов вот в таком положении?
Ну, по идее, не должно быть проблем. Единственное, что у некоторых людей есть там подписание бумаг на то, что он невыездной, есть определенные секреты, которыми люди владеют. Но в принципе мы видим такую закономерность, что люди, которые как-то связанные с госструктурами, им даже проще получить визу, потому что считается, что у них более надежная работа и меньше шансов, что они останутся. Поэтому мы не видим, ну в нашем офисе, во всяком случае, мы не видим проблем с тем, что кто-то работает в структурах для получения визы.
Правда ли, что если остаться в Америке по политике, то родственникам потом будет проблематично приехать в Америку? Я бы сказал, о какой степени родства вообще идет речь, если это правда?
Ну, как бы да, давайте начнем с того, что в Америке для иммиграционных документов родственники – это мама, папа, брат, сестра, дети, муж, жена. То есть двоюродные, даже бабушки, дедушки не считаются родственниками, которых нужно указывать где-либо в документах, во-первых. Во-вторых, есть шанс, что будут сложности в получении визы для близких родственников, если кто-то уже остался в Америке и подал на статус беженца. То есть потенциально такая проблема может быть, хотя многие люди получают, родственники получают визу, даже когда их другие родственники остались нелегально по 10 лет в Америке.
Угу.
Поэтому главное им самим подходить под правила визы. То есть если у них есть поездки в другие страны, если у них есть как бы факторы, которые показывают, что их, ну, что они имеют близкую связь с их страной, да, угу. То есть хорошая работа, у них есть хорошее финансовое положение, у них есть близкие другие родственники, это не должно быть ну, проблемой для получения визы.
Хорошо. Знакомые говорят, что при ожидании собеседования на политическое убежище, ожидание, можно подать в суд за затягивание сроков, и тогда вызывают без очереди. Это вариант для ускорения процесса. Правда ли это? Если да, почему этим не пользуются все?
Есть такое правило, если затягивается процесс, допустим, получения грин-карты или получения гражданства, такое правило есть, подачи в федеральный суд. Для статуса беженца такого правила нет, потому что нет как бы гарантированных, обещанных сроков рассмотрения этих заявок.
Угу.
Поэтому, ну, попробовать подать можно, но нет легальных оснований на это.
То есть, как бы, по идее, судья должен даже не принять к рассмотрению, поскольку нет закона, который нарушен.
Да, ну смотрите, если честно, это правило всегда существовало, что можно подать... Обычно им пользовались те, кто подавали на грин-карту или гражданство и ждали более 120 дней рассмотрения их дела. Дело в том, что это дорогой процесс и довольно трудоемкий, и люди, которые без адвоката подавали на гражданство или грин-карту, сами не смогут разобраться во всей этой юридической схеме, как правильно заполнить этот запрос и как в суде себя представлять в федеральном, а адвокату надо деньги платить. Поэтому в практике очень редко кто-то пользуется этим правом.
Марат, погромче.
А, Светлана, как скажется новое решение президента на интервьюирование при смене статуса по категории EB2, National Interest Waiver? Спасибо. Будет дольше намного или нет в этом вопросе?
Ну, пока что мы не видим, чтобы были какие-то изменения по срокам ожидания рассмотрения National Interest Waiver. Просто сейчас на всех строже смотрят. Если честно, мы заметили такое, что люди, которые приехали из России или которые подают документы конкретно из России, дольше ждут и получают дополнительные запросы на как бы подтверждение по несколько раз. Те, которые раньше не получали в такой же ситуации,
uh-huh.
сейчас непропорционально людей из России как бы больше мучают, пока они проходят через этот иммиграционный процесс.
То есть есть такое, потому что некоторые спрашивают, относится ли к хуже там, вот, к нашему?
Ну как бы хуже, я бы сказала, более предвзято в плане того, что дайте нам еще дополнительные подтверждения, объяснения, докажите, что средства были легальными путями заработаны, то есть когда мы говорим о uh-huh. инвестиционных всяких вариантах, то сейчас аппликантов из России конкретно больше проверяют, больше административных проверок, угу. дольше ждут рассмотрения их документов.
Но ни Украины, ни Белоруссии, ни Киргизии, вот именно Российской Федерации, да?
Ну, как бы все ждут сейчас дольше, чем раньше, угу. но мы видим непропорционально больше претензий или запросов дополнительных конкретно и от граждан России.
А вот такой философский вопрос. У большинства иммигрантов нет талантов, нет денег больших, нет каких-нибудь экстраординарных способностей. Ну, я думаю, что это не иммигранты, а те, кто хотел бы. Да? Не участвовали в митингах и так далее. Исходя из этого, к вам вопрос. Часто ли обратившимся таким простым людям вы находили метод помочь и помогли с иммиграцией? Вот оснований нет, а вот адвокат помог.
Смотрите, очень часто именно к нам такие люди обращаются, потому что наш офис как бы уникален тем, что со мной, кроме людей с юридическим образованием, еще работают коллеги, которые даже доктора наук, которые имеют инженерное, как бы академическое, разного характера образование и опыт, и мы помогаем людям построить их дело, как бы их кейс, или для экстраординарной способности, или для статуса беженца, если у этих людей есть желание и возможность и время заниматься как бы сбором этих документов. Например, если мы говорим об экстраординарной грин-карте, Если у людей есть база для того, чтобы такое дело построить, то мы, наш офис, да, предоставляет им схему действий, и мы помогаем в этом процессе. Иногда это может занять год или полтора подготовки. Естественно, люди платят за этот процесс, но мы их поднимаем с уровня обыкновенного, как говорят, среднестатистического человека, на уровень, где они выглядят и сами уже находятся в топ несколько процентов их сферы. То есть есть люди, у которых уже на сегодняшний день, когда они к нам обратились, почти все такие критерии существуют, тогда все равно может занять несколько месяцев, чтобы правильно подготовить и преподнести их дело. Но мы специализируемся именно в том, что, ну не то, что с нуля, но когда у людей есть просто база, как это дело построить, например, очень много айтишников сейчас этим пользуются, мы вырабатываем специальную схему в нашем офисе и потом по этой схеме готовим людям их кейс. И это не только подготовка и подача на иммиграционный статус, это потом в дальнейшем уже такой путь, план, чем они будут заниматься дальше в Штатах. И эта поддержка, которую мы предоставляем, она может продолжать это сотрудничество с некоторыми клиентами даже после получения иммиграционного статуса.
Можно ли попросить политическое убежище в аэропорту Майами или Нью-Йорка при пересадке в одном из этих аэропортов без визы, просто пересадка в третью страну? Если да, то какие нюансы есть в этой процедуре?
Смотрите,
транзитная виза, видимо, есть, я не знаю.
Ну, транзитная виза очень редко вообще нужна. Просто люди пересаживаются, да, пересаживаются с одного самолета в другой. Я как лицензованный адвокат не имею права вообще кого-то готовить к такому процессу. Поэтому это даже не совсем правильно объяснять, как это делать. Потому что, естественно, аэропорт не предназначен, не имеет условий для того, чтобы люди такие вещи делали. Единственное, что я могу сказать, что если человек просто решил попытаться выйти из аэропорта, и его остановила иммиграционная служба, то можно тогда начинать их что-то просить. Больше шансов это сделать на границе. Поэтому люди и делают это в основном на мексиканской границе. То есть те, кто остаются в аэропорту, они просто нелегально выходят в город и потом там остаются. Просто специальных таких служб и офисов в аэропортах нет. И просто я, к сожалению, не могу вам давать совет, как это сделать.
Хорошо, идем. Ну, то есть делают люди. То есть те, кто знают, они как бы делают.
Мы просто не можем помогать с этим. Мы можем помочь людям уже, когда они оказались физически на территории Соединенных Штатов. Тогда мы можем предоставить помощь.
А вот человек, который, зная как, в аэропорту обратился, он примерно в том же положении, как если бы он на мексиканской границе обратился в иммиграционные какие-то там инстанции?
Если честно, он не совсем в такой ситуации, потому что он уже на территории Штатов. То есть на мексиканской границе он как бы еще на границе. А в аэропорту он вроде как уже на территории Америки. И, знаете, я абсолютно вот не могу помочь никак с этим процессом, поэтому это просто люди идут на риск, они своими путями, которые они находят, остаются, и наверняка есть кто-то, кто за деньги помогает с этим процессом, просто это не мы.
Окей, хорошо. Если лотерею не выиграем, рассматриваем вариант политического убежища. Или, может быть, открытие своего бизнеса. Вот, политика или бизнес. В Киеве у мужа небольшая фирма по грузоперевозкам. Что с нашей стороны нужно для этих вариантов иммиграции? Какие этапы, сложности? Ну, так, кратко, если.
То есть, если есть бизнес, конечно, лучше проконсультироваться более подробно и персональную консультацию иметь для того, чтобы поговорить о том, какой конкретно бизнес, работают ли у вас там сотрудники, собираетесь ли вы оставлять этот бизнес, чтобы он был действующим, или закрывать его по переезду в Америку, готовы ли вы такого рода бизнес открыть в Америке. То есть виза L, которая специально для тех, у кого бизнес в своей стране, который они не собираются закрывать, и открывают такого же типа бизнес, или может быть другой бизнес, где один и тот же хозяин в Америке, это поведет за собой определенные расходы. То есть нет минимальной суммы вложения, которую требуют, но эта сумма вкладов в новый бизнес в Америке должна соответствовать типу бизнеса. И один из моментов, который люди не совсем понимают, зачем, но есть такое правило, что если вы открываете бизнес в Америке, вы обязаны снять физический офис. Вы не можете этот бизнес вести у себя дома. Даже если этот бизнес по своей натуре как бы не требует офиса. Например, вы все по интернету делаете, но это правило заставляет людей снять офис и заплатить деньги за съем помещения, что может быть, ну, как бы вы, может быть, это не будет совсем ваш вариант тогда, потому что затрата денег на этот метод не будет оправдывать финальных ваших результатов, что вы просто хотите переехать и остаться. Для этого, ну, желательно провести как бы индивидуальную консультацию с вами, чтобы посмотреть, какого типа бизнес вы бы хотели открыть, на какие суммы денег вы рассчитываете. И может быть другой вариант, например, статус беженца будет более разумным в плане финансов и в плане энергии, которую потратите на это.
Так, что у нас у Марата?
Есть два вопроса, хочу объединить в один.
Объедините, но громко. Вот.
Значит, можно ли подать документы на беженство после полутора лет в США по визе H2A, то есть H2A,
да,
визе?
Да.
И второй вопрос, он просто в том же направлении, значит, здравствуйте, хочу приехать по визе B1, B2, поменять на F1, и если выиграю в лотерею, уеду на родину, если нет, подам на политику. Есть ли шансы, есть ли какие-то нюансы, подавая вот с визы F1 на политику, находясь здесь в США?
Так, это два разных вопроса.
Ну, в принципе, это одно
направление. То есть вопрос был про H2A, про полтора года. Да, на самом деле, если человек все время был в легальном статусе какой-либо визы, там, H2 или F или J, тогда правило, которое говорит о том, что нужно подать документы на статус беженца в течение первого года, оно может быть нарушено, и исключение, которое позволяет людям подать документы после того, как после года нахождения в Штатах, оно работает. То есть, если H2A поддерживался более года, тогда можно подавать на статус беженца. То же самое касается визы F. Угу. Есть люди, которые
Хорошо.
10 лет на F и подают на статус беженца, и нет проблем с тем, что они не подали в первый год.
Слушай, как интересно, потому что тебе говорят, надо первый год подать, не подал, все.
Но есть исключения. Есть, там, если человек был болен, например, у него были какие-то психологические моменты, если были серьезные какие-то изменения в их стране или в их ситуации, тогда угу. прощают угу. то, что подали не в первый год.
Моя мама переехала по замужеству в США. На меня подали документы. Мне больше 21, не замужем, детей нет. Это девочка, значит. Сколько, по вашему опыту, длится процесс воссоединения мамы с дочкой? Можно ли его как-то ускорить? Мама живет в Пенсильвании. И еще вопрос. Если можно, насколько я знаю, замужество мое может увеличить время намного. В таком случае, как можно переехать с молодым человеком / мужем?
То есть вы имеете в виду, что мама, имея только грин-карту, подала на вас документы на воссоединение? Или мама имеет гражданство?
Написано, что она переехала по замужеству, и на нее подали
то
документы.
То есть если мама переехала по замужеству, то мы будем подразумевать то, что мама еще не успела получить американское гражданство, а мама имеет грин-карту. Подала на вас документы на воссоединение. Если вы выходите замуж до того, как мама получила гражданство, то петиция вообще пропадет. Подачи на ту петицию, которую мама подала на вас. И нужно будет подавать заново, когда мама получит гражданство. Если мама уже имеет гражданство на момент вашего бракосочетания, тогда вы просто добавляете вашего мужа в ваши документы, и сроки ожидания могут увеличиться примерно в 2 раза. То есть это будет зависеть просто от того, какая очередь на тот момент.
2 раза это как
в любом
с 5
случае,
до 10.
Например, да, с 3 или 4 лет до, скажем, там 7-8 лет, или с 5 лет почти до 10 лет. То есть очередь увеличится, хотя иногда очередь меняется абсолютно без логики. То есть иногда очередь ожидания для тех, кто женаты, меньше, чем для тех, кто не женат. То есть мы тоже иногда манипулируем ситуацией, смотрим, когда людям расписаться, в зависимости от того, какая очередь, по какой линии.
То есть, если мама не имеет еще грин-карту и подала на незамужнюю
дочку...
Не имеет
гражданства.
Гражданство, я извиняюсь. Не имея гражданства, подает на незамужнюю дочку, тоже есть путь.
Да, то есть она наверняка вот объяснила, что подала...
И сколько времени?
Ну, где-то от 3 до 5 лет.
Просто с грин-карты?
Вот. Да. Просто если дочка выйдет замуж до того, как мать получила гражданство, то петиция вообще аннулируется.
Okay. Но фактически один из вопросов тут, вот если на сегодня примерно, вот если она девочка свободная, мама гражданка, сколько времени у мамы займет ее одинокую, незамужнюю?
Примерно от 3 до 5 лет, но нужно смотреть по таблицам, потому что сроки ожидания меняются.
Так, Марат.
А, Светлана, как определить свои шансы на EB-1 и узнать, согласитесь ли вы с нами работать по этому направлению? Не могу получить ответа от вас по имейлу уже с мая месяца. А да. Как привлечь ваше внимание?
Как вас зовут?
Михаил вроде бы.
Михаил.
Майкл.
Знаете, к сожалению, может быть, ушли ваши сообщения просто в спам-фолдер. А сейчас у нас, мы вот переехали в больший офис, и у нас есть дополнительные коллеги, сотрудники в офисе. Мы стараемся очень оперативно вот, увеличить скорость ответов на вопросы. Я бы вас попросила просто написать, зайти на наш сайт и написать нам напрямую на электронную почту, которую мы добавили теперь в сайте. То есть я вам скажу, как она называется, вы можете в сайте увидеть, чтобы правильно написать. То есть у нас такой новый есть электронный адрес, называется info@gmail.com. И у нас теперь есть коллега, который довольно часто проверяет эти сообщения, вот, и мы вас запишем на личную консультацию, где подробно обсудим ваши шансы. Вот, напишите, что вы задавали этот вопрос на канале Михаила, и постараемся в течение пару дней вам ответить и назначить консультацию. Спасибо.
Я хочу сказать, что у меня 6 страниц вот из того, что ребята спрашивали в Ютубе. Но вот первую мы закончили, идем на вторую. Могу ли я квалифицироваться на визу H1B в предстоящем апреле, если я получу диплом бакалавра в Computer Science только в июне?
Вам нужно иметь степень бакалавра на момент подачи документов.
На 1 апреля?
Да, то есть на момент подачи.
Окей. Собираюсь через Мексику. История есть, буду доказывать. Но нет никого, кто бы внес залог за меня. Имеет ли право внести залог Светлана как адвокат? Или надо искать кого-то? И отпускают ли по паролю без залога?
По паролю без залога периодически отпускают. К сожалению, я не могу внести такой залог. И еще, к сожалению, мы вообще не можем сотрудничать с людьми, которые собираются переехать через Мексику. Просто наш офис не имеет возможности это делать. Поэтому мы не оказываем такую услугу вообще, к сожалению.
Но, в принципе, это возможно, как бы. То есть,
есть ситуации, когда это возможно. Обычно это не адвокат, обычно есть специальные фирмы, которые предоставляют залог. Вот, или, так как это, смотрите, не совсем вообще легальный путь, будем так говорить. Поэтому, естественно, адвокат с лицензией не имеет права участвовать в этом.
То есть получается, что вы готовите его вот к этому делу, да.
Да.
Как быть при иммиграции в США с приемными детьми, находящимися под опекой, но не усыновленными? Усыновление невозможно, так как мать бухает, а лишить родительских прав ее не могут из-за инвалидности. Короче, они под опекой, но не усыновленные.
Если они официально не усыновленные, тогда они не могут быть для иммиграционных, для иммиграционной службы, они не члены семьи. То есть в таких случаях нужно на детей подавать отдельные петиции. И тогда запросы от имени детей рассмотрят быстрее. То есть, например, если у вас дети, особенно до 14 лет, им дают приоритет, и поэтому без очереди их вызывают на собеседование. И если у них есть кто-то, как бы они под опекой у вас, тогда вы будете вместе с ними находиться на таком собеседовании. Но вопросы будут задавать конкретно ребенку, и этот процесс идет по ускоренной схеме.
Если человек женился, вышел замуж за гражданина США во время ожидания интервью по убежищу, можно ли кейс по убежищу поставить на паузу? Уже был этот вопрос, значит, да. Я извиняюсь. Так, после подачи на политубежище и до получения разрешения на работу, можно ли воспользоваться фудстемпами и бесплатной медстраховкой? Не повредит ли это все делу?
Обычно страховки не вредят делу, а фудстемпы и другие какие-то финансовые пособия вредят делу. Поэтому, кроме медицинских льгот, и иногда есть люди находят льготы на как бы там дешевое жилье, а если это какие-то благотворительные организации, которые предоставляют помощь, какие-то пайки, допустим, дают там одежду и так далее детям, это не повредит делу. Но фудстемпы – это государственная финансовая помощь и также пособие, поэтому этим мы не советуем пользоваться до получения статуса.
Я извиняюсь, а им не откажут? То есть, вот вы так, когда вы говорите, получается, что он может обратиться, ему таки дадут.
Обычно, если обратиться, то дадут. Это потом как бы на совести и на ответственности человека, который попросил. То же самое, когда люди очень часто задают вопрос, когда по воссоединению семьи, например, дети вызывают родителей по воссоединению семьи как иммигрантов. Угу. Они подписывают такой affidavit of support, где они указывают, что они будут содержать родителей, и родители не будут обращаться за финансовой помощью, да, то есть родители не имеют права получить ССА или там какие-то другие финансовые пособия. Но если родители обратятся за этой помощью, им эту помощь дадут. Проблема в том, что потом могут потребовать у детей, которые подписали спонсорский аффидевит, возвращать эти деньги государству со штрафом. Поэтому просто потому, что вам дали этот бенефит, это не значит, что вас потом не накажут за то, что вы его взяли.
А я извиняюсь, это что получается? Значит, вот приехал человек, у него турвиза. Он подал на убежище, но как бы об этом никто не знает, собственно, его отношения с государством. Значит, он идет в офис там, социальных служб там, какой-то там, да, и говорит, а я тут что-то голодаю, у меня трое детей с собой, вот нам до Нью-Йорка там не доехать, или я не знаю, что тут делаю как турист, дайте-ка мне фудстемпов. Mm-hmm. Вот так можно?
Да, ну просто потом можно не получить статус в Америке.
Ага. А если он потом,
то есть, если он пару лет побудет, скажем, попользуется бенефитами и уедет, то есть получается это его личное дело. То есть обратиться, скорее всего, дадут эту помощь.
Если он получал фудстемпы, потом уехал домой и пошел снова за визой, не повлияет?
Повлияет. Вот. Если спросят и скажут правду, что обращался, потому что в посольстве не увидят, что он обращался за этим. То есть только если сам признается.
Так, прошу.
Есть такой вопрос. Повлияет ли как-то двойное гражданство из Испании в данном случае на подачу политубежища?
То есть у него, скажем, украинское и испанское. Второй вопрос, на самом деле, у него гражданство украинское, но вид на жительство испанский. Или гражданство, или вид на жительство.
Не указано.
Да. Ну, как-то влияет?
Обычно, ну, очень сильно влияет, отрицательно влияет. То есть если есть второе гражданство или вид на жительство, постоянное жительство в стране, которая считается свободной страной, из которой не дают статус беженца, тогда шанс получения статуса беженца очень маленький.
Угу.
Потому что нужно доказывать, почему вы не можете жить в этой другой стране. Не только в стране бывшего Советского Союза, где у вас проблемы, но также вы должны доказать, кто вас преследует и почему в Испании, скажем.
Есть визы B1 по бизнесу. Корректные въезды-выезды. Насколько нормально выйти замуж по этой визе? Будут ли проблемы с въездом-выездом моим или родственников? Сколько стоит оформить все документы в США у адвоката? Не хочется потом подавать на K1, это виза невесты, и ждать долго дома, Украина.
Смотрите, стоимость будет зависеть от того, какая у вас ситуация, и желательно не делать брак в первые 90 дней с момента приезда по B1, B2.
Uh-huh.
А так, если все другие требования... Если вы будете соответствовать всем другим требованиям, которые вы можете прочитать в интернете, тогда это все реально. Но, понимаете, если нет никаких проблем, то стоимость может быть где-то порядка 5-6 тысяч, включая работу и все пошлины.
А вот такой вопрос. Значит, итак, у нее по бизнесу, она приехала, прошло 3 месяца, она вышла замуж. Если она хочет при этом там продолжать ездить там Киев, я не знаю, Нью-Йорк, ей не скажут, иди-ка сюда-ка, ну-ка давай-ка вот там получай визу K1 при выезде. Если она осталась в США, может быть, ее не тронут, но если она выехать хочет туда-сюда.
Вы имеете в виду, вышла замуж и не подала документы на грин-карту, да?
Почему? Подала.
Ну, то есть, если вышла замуж, подала на грин-карту, получила грин-карту. Тогда по грин-карте
можно... А сколько времени уйдет на получение грин-карты?
Около полугода.
За эти полгода она не может никуда выезжать?
Она может. То есть можно получить специальный выездной документ, который для тех, кто подал на грин-карту. И по этому документу просто выезжать и заезжать до получения грин-карты. То есть такое тоже возможно.
То есть уже собралась замуж, и у тебя есть виза. Нет смысла делать визу невесты?
Ну, имеет смысл делать визу невесты, только если люди не могут приехать в Штаты. То есть это как бы полезно тем, кто расписался, а второму человеку не дали визу.
Я понял. Если нормальную визу дают, то нет смысла.
Uh-huh.
В одном из первых интервью, я, кстати, вот не помню этого, но говорит, вы говорили, что если иммиграционный офицер или судья откажет в выдаче политического убежища, то можно закрыть кейс, и остаться в стране вне статуса, так, да, с действующим разрешением на работу, и это не без холдинг of remote. Изменилось ли что-либо в этом плане на сегодняшний день? Если нет, то какие ограничения в правах и возможностях будет иметь такой человек вне статуса по сравнению с грин-карт-холдером? Про невозможность вернуться, если выехал за пределы США, понятно.
Смотрите, такая возможность была очень распространенной. Сейчас очень маленький процент людей получает эту возможность. Это называется по-английски prosecutorial discretion, то есть это как бы по желанию прокурора. То есть это для тех людей, которым отказали в статусе беженца на собеседовании. Их дело перешло в иммиграционный суд на первую апелляцию. Если на момент отказа в собеседовании человек не был в статусе студента, рабочей визы, то есть если только единственный статус, который их держал в Америке, это статус ожидания статуса беженца, и на момент отказа никакого статуса не осталось, дело переходит в иммиграционный суд автоматически, без вашего выбора и вашей просьбы. И назначается слушание, сначала предварительное, а потом уже конкретно по делу, чтобы пересмотреть по новой ваше заявление. И вам ставят, вас назначают на слушание через пару лет. Вот. И пока вы ждете это слушание, вы можете сделать запрос, чтобы ваше дело закрыли, как бы временно закрыли его, и с правом на работу. То есть право на работу вы уже успели получить, пока вы ждали собеседование, так как сейчас все его ждут более 6 месяцев, а ждут его пару лет, то у всех есть право на работу на момент собеседования. Право на работу раз в 2 года можно продлевать. И вы можете сделать такой запрос, prosecutorial discretion попросить, чтобы сделали administrative close, то есть как бы закрывают временно ваше дело, оно все равно находится в иммиграционном суде, и просто вас снимают с календаря. Это сделали для того, чтобы из-за проблем с бюджетом в иммиграционной службе было проще некоторых людей, которые не считаются угрозой Америки и не считаются, что ну, как бы они куда-то убегут сами. Просто это такой бенефит, который на самом деле создал Обама для того, чтобы решать вопросы бюджета. Но последнее время многим людям отказывают в этой просьбе и все равно оставляют их дело в календаре. То есть пока что это не отменили, это существует, но теперь меньше процент людей может это получить. Это, конечно, отличается от грин-карты, потому что грин-карт дает вам право путешествовать, и потом через 5 лет после получения грин-карты вы можете получить американское гражданство, можете родственников воссоединять, то есть вы выездные, вы имеете вид на жительство. А это право вам дает право жить и работать в Америке. Оно выглядит как withholding of removal, то есть вот этот запасной вариант, который люди получают, если им отказали уже на всех этапах получения статуса беженца. Вот. Но это как бы лучше, чем withholding of removal, потому что у вас все равно еще остался шанс попросить статус беженца. И если вы попросили вот это разрешение и вас сняли с календаря, дали вам право, возможность жить в Америке и работать, если вам надоело ждать, вы можете попросить, чтобы вас опять поставили в календарь, и тогда вы будете опять доказывать, ну, по второму разу будете доказывать, почему вам положен статус беженца.
А я не понял, а как долго можно находиться в статусе вне календаря?
Неограниченное время, пока или вы, или иммиграционная служба захотят обратно вас поставить в календарь. То есть нет никаких ограничений, хоть 10 лет.
Человек живет там до конца своих дней, у него есть номер социального страхования, у него есть право на работу.
Водительские права. То есть как на рабочей визе?
Водительские права. Он себе на пенсию зарабатывает, да, то есть вот если он при этом достиг пенсионного возраста, значит, он получит там Medicare, да, или он получит там деньги, вот это все. То есть он и никто не говорит, но не дольше, чем вот столько.
Да, то есть нет ограничения, вот, единственное, что никуда ничего не продвигается. Это выгодно тем, кто не женатые, незамужние люди, потому что у них тогда появляется время решить статус с помощью брака. А люди, которые семейные, многие не хотят такую опцию. Смотрите, пару лет назад еще сам иммиграционный суд некоторых людей подталкивал взять вот этот статус, это состояние, а люди отказывались и говорили, нет, мы не хотим. А судья говорил, ну почему нет, давайте. То есть люди, которые имеют семью, которые не собираются, естественно, расторгнуть брак и сделать новый брак с гражданами Америки, им невыгодно, чтобы их сняли с календаря и жить как бы в непонимание, сколько времени, да, они будут в таком состоянии. Хотя люди, которые не собираются все равно из Америки никуда уезжать, ни родственников, если у них нет, и они их не будут воссоединять, угу. то, конечно, это лучше, чем отказ и потом оплата за новую апелляцию.
А все-таки можно сказать, что там есть слабина в этой ситуации, потому что пока вы ждете, может быть, вы чувствуете, что кейс слабый, не хотите отрываться там или что-то. За это время ситуация у вас в стране так изменится, что уже вам и, собственно, не с чем идти. Так же тоже может быть.
Ну, так же может быть, но с другой стороны, вы тогда дольше жили в Америке, у вас новые факторы появляются, почему вы не можете вернуться. Например, угу. дети не знают уже там ничего, кроме английского и так далее.
То есть это
или фактор. Вообще рождаются новые дети за это время, которые угу. уже граждане Америки, которые могут вам помочь тоже с вашим делом.
Так, Марат, есть что-нибудь? Хат, топик.
А, если есть действующая шенгенская виза, нужно ли объяснять при политубежище, почему не воспользовался этим шансом?
Нужно. То есть любые вопросы на собеседование на статус беженца могут возникнуть, и, естественно, у каждого человека будут свои вопросы, своя ситуация, но такой вопрос зададут, и просто нужно будет правильно объяснить, почему вы не остались в той стране, в которой вы были до Америки. Но как бы при правильной подготовке можно ответить на этот вопрос. Да.
Известно, что политубежище можно потерять, если поехать в свою родную страну. Ну, там в течение какого-то срока. Да? Значит, влияет ли на это тот факт, что угроза локальная, вот где-то там, скажем, в Москве, а поехал он во Владивосток, где той угрозы не было?
Ну, это будет отрицательно влиять на вашу заявку. Вернее, если вы уже успели получить статус, получил. Да? Все равно имеется в виду возвращение в вашу страну в любой город.
Угу.
Потому что на собеседовании вас спрашивали, и вы доказывали, что вы не можете жить нигде в своей стране, не только в вашем городе, потому что угроза существует везде.
Есть, понял. Известно, что да, кейсы какого года и месяца сейчас рассматриваются в офисе Сан-Франциско. Идет ли все по графику или дата рассмотрения дел оттягивается?
Дата рассмотрения дела оттягивается. Вот только получила ответ именно на ваш вопрос. Не знаю, хорошо-плохо, но ответ есть.
Так.
Смотрите, сегодня рассматривают апрель 2015 года в Сан-Франциско уже последние 4-5 месяцев и сказали, что минимум еще пару месяцев будут сидеть на апреле 2015 года. То есть похоже, что в апреле 2015 года было непропорциональное количество заявок, и сейчас... эта очередь не соответствует той очереди, которая напечатана в интернете. То есть задержка идет в несколько месяцев.
Угу. Как долго ждать уведомления о том, что мой кейс принят и вызов на отпечатки? Это ваш клиент. Дело в том, что многие мои знакомые получили уведомление в течение 10 дней с момента отправки, а я жду уже полтора месяца. Я клиент Светланы Каф.
Смотрите, я знаю, да, тоже, конечно, знаю, что этот вопрос сейчас возникает. Есть объяснение, почему люди ждут дольше именно сейчас. Очень часто люди получают уведомления через 2 недели после подачи. В среднем проходит 3-4 недели после подачи. Бывает такое, что люди получают через неделю уведомления. По закону вам должны прислать уведомление в течение 6 недель, когда вы подаете любые документы на любой миграционный статус. По закону в течение 6 недель вы должны получить уведомление. Последний месяц-полтора есть проблема в том, что поменяли форму, поменяли как бы издание формы на статус беженца. И многие люди, которые подали последние 2 месяца, их документы могут продержать 1-1.5 месяца, потом вернуть обратно и сказать, подпишите все на новой форме.
Mm-hmm.
То есть это искусственным образом сейчас оттягивает все. Это может быть, сейчас идут дебаты как бы между иммиграционной службой, иммиграционными адвокатами и нашей коллегией, нашей ассоциацией иммиграционных адвокатов. Мы пытаемся понять логику, может быть, вообще логики нет. Зачем это все сделали? Может быть, сделали для того, чтобы искусственно оттянуть количество заявлений, которые уже поданы. Может быть, из-за того, что идут разговоры про 90 дней и как бы специально хотят, чтобы эти документы позже запустились. Просто создать проблемы и сложности для аппликантов и для иммиграционных адвокатов мы не знаем. Но сейчас конкретно есть объяснение всем этим задержкам. Поэтому, если вам не повезло и вы не получили подтверждение через неделю, 10 дней, не удивляйтесь, если уже прошло больше месяца или полтора, что вам придется по новой подписывать все на новой форме.
Так, может быть, не дожидаясь подписать? И...
Мы не можем, потому что нам должны прислать это обратно, будет отмечено, когда это было получено, и, пожалуйста, подпишите я все понял. На новой форме.
Маленький такой вопросик. Ну, я стараюсь маленький, я понимаю, что есть что сказать, но...
Но на эту тему конкретно надо было сказать про изменение формы.
Да, я не претензию. Вопрос. YouTube-блогер может претендовать на визу O1, ну, или грин-карту, я думаю, на миграцию по выдающимся способностям это подойдет или как? Вот он, допустим, российский блогер, у него 5 миллионов там подписчиков, у него трафик. Может быть, он говорит, как что-то такое медийное?
Смотрите, опять же, виза O это одно, EB1, экстраординарная грин-карта другое. Для EB1. Для EB1, уже для самого себя, подающего на грин-карт, очень сложно блогерам или, например, людям, которые создают веб-сайт, очень сложно доказать, что они в топ несколько процентов своей сферы. Это первое. Второе, им нужно доказать, какую пользу они принесут Америке на как бы национальном уровне, почему они поднялись на топ 2-3% своей сферы, как они это докажут. То есть, если человек имеет успешный блог, это может быть один из факторов его экстраординарности, например, в других способностях, скажем, в бизнесе. Может быть, дают советы в конкретной какой-то сфере, да, то есть этот блог, какая у него тематика. Okay. То есть это может быть один из факторов, который поможет показать, что у них есть спрос, коммерческий успех и так далее. Это будет один из факторов, но это само по себе не даст им возможность получить EB1.
Окей. Но в принципе, как бы есть путь.
Как фактор это можно использовать для того, чтобы добавить еще какие-то другие критерии.
С моей точки зрения, очень, очень легко показать, что ты топ 1-2%, потому что есть физические параметры, есть количество подписчиков, есть трафик, который там, есть статистика Ютуба, то есть прям бух и все. То есть даже не надо спрашивать никого, вот раз и...
Но нужно соответствовать минимум 3 критериям из 10, которые для EB1. Во-первых. Во-вторых, нужно доказать пользу для Америки. То есть, если это просто в личных интересах этот блог популярный, нужно еще доказать, почему для Америки это так полезно.
Тоже. А наш блог совершенно очевидно полезный. Но он уже есть. Марат, что у нас там дальше?
И у вас статус уже тоже есть, Михаил.
Это да. Отняли возможности у меня. Так, давайте.
По визе O1 или EB1 лучше иметь много достижений в одной конкретной сфере или смежных, или разных? Какие бумаги нужны для подтверждения выдающегося преподавания танцев? Без работ лучше O1 или EB1? Я не очень понял последний.
Без работ имеется в виду, наверное, без работодателя.
Без работодателя, там тире стоит, да, сокращение.
Из 10 критериев нужно доказать без сомнения хотя бы 3. Это не значит, что вы не должны доказывать остальные 7, если у вас уже 3 есть. И иногда, когда человек доказал 100% 3, могут все равно сказать, что этого недостаточно. Очень странно, что у вас нет других критериев. Почему? Потому что, с одной стороны, правило говорит, что вам нужно минимум 3, а с другой стороны, если вы реально экстраординарный и вы на топ несколько процентов своей сферы, очень странно, что у вас нет других вещей, которые как бы по логике связаны одни с другими. Поэтому, если очень много достижений по одной критерии, то, скорее всего, можно вам просто помочь добавить критерии по другим, добавить документы и добавить подтверждение других критериев. Вот, для, вот, например, если вы по танцам идете, вам, кроме того, что вы добились каких-то гениальных успехов раньше, нужно показать, что вы продолжаете находиться на этом уровне сейчас. Потому что если это было 5 или 10 лет назад, то вы не пройдете, потому что вы не покажете, что вы продолжаете держаться на этом уровне.
Ну, если он преподаватель, и его студенты, там, учащиеся, получают премии на международных конкурсах по танцам, занимают призовые места. Все равно, что он тренер по боксу?
Абсолютно. То есть тренер может получить тоже такую EB1 грин-карту, просто нужно показать, что он продолжает активно готовить своих учеников, и они продолжают занимать высокие места.
Интересный вот вопрос такой неожиданный. Женщина пишет: «У меня был брак, который продлился меньше года и признан по суду недействительным 15 лет назад». То есть, может быть, ее муж был... не развелся, я не знаю, почему-то он недействительный. Затем я вышла замуж во второй раз за другого человека. Прожили лет 4-5, затем развелись. Сейчас я собираюсь замуж за американца. Так как у меня в прошлом был брак, который признан недействительным. В скобках. Это скрыть будет невозможно, хотя общих детей там нет. Это вот я хотел понять, почему невозможно и кто интересуется. Будет ли это, будет ли это препятствием для замужества в Америку при оформлении документов или вообще отказом?
Окей, а из вашего вопроса не совсем ясно, кто признал брак недействительным? Суд в Америке или суд в вашей стране?
В ее стране. В ее стране.
Ну, я не уверена, что в ее стране. Потому что если признали брак недействительным в Америке, то есть вы хотели получить документы, если это был брак с гражданином Америки или с тем, у кого грин-карта в Америке, и иммиграционная служба как-то была вовлечена в это, тогда, если признали, что это был фиктивный брак, да, то есть что значит он был недействительный? Если он был фиктивный, и иммиграционная служба решила, что вы как бы умышленно заключили этот брак, то даже через 15 или 20 лет, даже если у вас были браки между этим, то вам могут вообще никогда не дать иммиграционный статус в Штатах. То есть можно пытаться подавать на всякие апелляции, исключения, там, вейверы и так далее. Это будет проблема. Если просто в вашей стране этот брак был признан недействительным, но это никак не проходило через иммиграционную службу, тогда я не вижу причины, почему будет проблема со следующим браком. Но я думаю, что так как не совсем ясно из вашей ситуации, кто признал брак недействительным и ну, кто об этом вообще знает, наверное, лучше показать кому-то, ну, специалисту, не знаю, адвокату иммиграционному, показать ваши документы, чтобы разобраться с тем, что вам делать дальше.
Если мы исходим из того, что 15 лет назад она жила там же, где сейчас живет, и тамошний суд признал брак недействительным в силу каких-то причин.
Ну, при каких, смотря каких причин.
Ну, допустим, ее муж был, оказывается, женат. И он там не развелся, и поэтому брак недействительный. Например.
Тогда какой сейчас вопрос?
Вопрос такой. Если 15 лет назад суд ее страны признал брак в силу чего-то недействительным, а сейчас она выходит замуж за американцем через 15 лет после этого, и она говорит, что скрыть будет невозможно, что у нее был какой-то брак, может, у нее, не знаю, может, у нее судимость там при этом, я не знаю, что там, можно, что там нельзя скрыть. Но как, почему-то вдруг это будет известно.
Но нужно тогда смотреть, что это было. Потому что если там была какая-то судимость, если было уголовное дело, связанное с этим, мы не можем сейчас сидеть и гадать, что там было. Угу. Поэтому, ну, как адвокат, например, я не могу вам давать совет, не зная всех фактов вашей ситуации. Но если была судимость, тогда это не проблема фиктивного брака с американским гражданином или грин-карт, у которого... Если это была судимость, это может быть другая проблема. То есть это могла быть судимость, там, вы могли, там, не знаю, украсть что-то, или это могла быть судимость какая-то связанная с финансовыми нарушениями. Это может быть проблемой с получением визы или грин-карты просто потому, что у вас была судимость, а не потому, что это было с браком связано. То есть нужно знать больше подробностей, чтобы вам ответить на этот вопрос.
Но вот в процессе оформления вот этой визы невесты, всех дел. Там есть такой вопрос, где она обязана сказать, какие у нее были там браки и не было ли какого-то брака, который был в силу чего-то там?
Там такой вопрос, то есть там задают вопрос, какие были браки и чем они закончились, там разводом или аннулированы, или там кто-то умер и так далее. Сколько было браков, там, когда начался брак, когда закончился брак. Но там не спрашивают, или были какие-то проблемы, там уголовные или судебные, связанные с этими браками. То есть этот вопрос... Такие вопросы нужно обсуждать с адвокатом, показывать им бумаги, чтобы конкретно увидеть проблемы и как их решить. Это как бы у вас недостаточно информации, чтобы предугадать все возможные проблемы, которые могут быть.
Если... Может ли ювелир рассчитывать на иммиграцию в США по визе экстраординарные способности?
Ну, как бы любой специалист может рассчитывать на... грин-карт как экстраординарный специалист, кроме юристов, между прочим.
Ага.
Юристы конкретно исключены из этого списка. Так. Вот, все остальные могут. То есть ювелир тоже может, нужно показывать, в чем его экстраординарность.
Может быть, нетривиально. То есть нетривиально может быть. То есть он должен где-то там, не знаю, призы получать на выставках.
Да, да, то есть выставлять свои работы в музее там, и так далее. То есть теоретически можно. Нужно правильные материалы подготовить.
Что у нас? Марат, единственное, между тем, как вы начали читать, и тем, как вы закончили, значит, интенсивность звука должна оставаться постоянной.
Договорились.
Так.
А подскажите, пожалуйста, в случае миграции по политике, получит ли дочь моей жены, то есть моя падчерица, грин-карт, если кейс будет мой, и в том случае, если въедем вместе все в Штаты, вместе с падчерицей и женой?
брак должен был произойти до того, как падчерице исполнилось 18 лет. Вот. Потому что все дети, которые до 21 года не женаты, их можно включить в дело. Но если вопрос о как бы степ-детях, то есть падчерице, да? Это не приемные. Потому что приемные это адапт, это как бы половинчатые дети, это не приемные. То есть отчим, если тогда брак должен был состояться до того, как детям исполнилось 18 лет.
Интересно, да. Откуда лучше подавать на воссоединение? Дочь гражданка. Из страны проживания или же заехать по турвизе и подавать из США? Какой вариант лучше, чтобы быстрее получить грин-карту отцу, матери и несовершеннолетнему брату?
Отцу, матери один путь, а несовершеннолетнему брату, к сожалению, совсем другой путь и очень сложный и долгий. То есть это не совсем тоже соответствует логике. Например, дочь, которая старше 21 года, получила уже американское гражданство каким-то образом. И остались родители и несовершеннолетний брат, которому, например, 5 лет. К сожалению, родителям можно за меньше, чем за год сделать грин-карты. А брату, который несовершеннолетний или совершеннолетний, более 10 лет нужно ждать воссоединения с сестрой. Если эта сестра делает документы для родителей, тогда родители, получив грин-карту, должны подавать на своего маленького сына документ.
То есть это не будет быстро, нельзя.
К сожалению, нет.
Страх.
А для родителей это как бы есть такая проблема, вот у людей, у которых такая ситуация складывается, то быстрее всего, конечно, делать документы для родителей, а потом, как только родители получили грин-карт, они подают документы для несовершеннолетнего сына, и это еще где-то 1.5-2 года после того, как родители получают документы.
То есть, если этот сын не может жить... Он может стать совершеннолетним, пока не получится.
Ну, смотря сколько ему лет.
Ну, да.
Вот. И вы спросили, что делать лучше, как подавать документы в Штатах или ожидать. Ну, быстрее всего подавать в Штатах, но... Я, как адвокат, не могу вам рекомендовать это делать, потому что это считается не совсем правильно. Но если вы уже оказались на территории Штатов, имея B1 или B2, и ждете хотя бы 3 месяца, вот эти 90 дней, то можно подать на воссоединение на месте, и это займет в 2 раза меньше времени, чем если вы будете воссоединяться, находясь в своей стране, это займет около года тогда.
Жена выиграла грин-карту. У ее мужа была условная судимость в 16 лет. Ограбление с проникновением в жилье. Судимость давно погашена. Справка о несудимости чистая. Можно ли при заполнении иммиграционной формы 260 не указывать этот инцидент? Это как-то проверяется ими? Могут быть в будущем проблемы в США? То есть, на самом деле вопрос такой. Если судимость снята, то она все равно как-то есть вот в неявном виде или вот как никогда не было?
Ведь, опять же, адвокат не может вам говорить еще и в эфире, да, но и на записи, что так. Там указываете, там скрывайте, не скрывайте, но адвокат не имеет права такие вещи советовать делать. Ну, допустим, если вы имели это, и вы идете сами на себя, берете справку о несудимости и смотрите, что в ней написано. То есть это та справка, которую потребует американское посольство при выезде по визе или уже, допустим, если вы выиграли лотерею по грин-карте. И вы сами на себя берете эту справку и смотрите, что в ней. Если там написано «судимости нет», тогда это ваше решение, указывать это или нет. Потому что, ну, я вам не могу говорить, давайте не укажете, и потом вы будете врать потом позже тоже. То есть, если вы это сами не увидели, не указали, про это забыли и тоже не указали дальше, тогда, по идее, никто об этом не узнает. Но если это высвечивается у вас, когда вы делаете справку о несудимости, тогда есть специальный документ, называется «waiver», и его нужно заполнять, платить там пошлину и показывать, что вы уже хороший, и это было очень давно, там более 10 лет назад, и ничего плохого больше не делали, ходили в церковь, и там были очень хорошим, вот, и тогда просто вам простят это. То есть вы должны принять решение, указать это или нет, адвокат не может вам сказать, давайте вы это не укажете.
Так, Марат у нас,
да, пожалуйста,
с вопросом из чата.
Такой вопрос, который часто, кстати, задают и по телефону, и в имейлах, прежде чем люди начинают с нами работать. Какие именно судимости могут повлечь в отказе в визе? Имеется в виду, если человек имел какую-то судимость, погасил, не погасил ее, в каком смысле, ну, если эта судимость, допустим, была связана, может быть, не с криминальным каким-то тяжелым происшествием, а может быть с чем-то административным, есть ли возможность у человека подавать на визу, получит ли он?
Или просто финансовые махинации.
Смотрите, ну, есть, да, списки, да. Есть списки вот этих нарушений, их можно найти в интернете, списки нарушений, которые проблемные. Также имеет значение, когда это было, там, более 10 или 15 лет назад, до подачи на визы или нет, сколько таких нарушений было вообще, одно или больше. А также обычно смотрят, или эти нарушения как бы задевают мораль человека. То есть вы должны были кого-то обманывать, или вы, допустим, если это было физическое, допустим, вы подрались с кем-то, это одно, если вы что-то украли или использовали там чужую кредитную карту, это другое.
А что хуже?
Вот. Хуже, если вы обманывали кого-то, чем если вы физически подрались.
Ущерб.
Нет, это не считается просто моральным нарушением.
Это бывает вспылю. Пожалуйста, прокомментируйте быстрое продвижение Asylum очереди в Лос-Анджелесе. Она уже составляет менее 4 лет, по данным последнего бюллетеня. Теперь самая большая очередь в Майами, а самая короткая в Нью-Йорке. С чем связано резкое увеличение скорости рассмотрения в некоторых офисах? Повышенная скорость отказов или просто увеличение количества офицеров?
В Лос-Анджелесе на самом деле очень большая такая, как сказать, разница между тем, кто сколько ждет. То есть сейчас очередь в Лос-Анджелесе от 4 до 5,5 лет. То есть это значит, что вы не можете предугадать, когда вас вызовут. То есть кого-то вызывают меньше, чем через 4 года. У нас недавно, кстати, кто-то проходил интервью, кто ждал меньше 4 лет. А кто-то ждет 5 и больше. Это связано просто с их организационными как бы вопросами. Очередь меняется в зависимости от того, куда переезжают люди и каких сотрудников берут в эти офисы. А сотрудники, они переезжают тоже с одного офиса в другой, есть обмен кадрами. Поэтому, ну, как бы не совсем понятен.
Насчет вот того, что самая короткая очередь в Нью-Йорке, есть какой-то комментарий? Или тоже там у кого как и в общем?
Просто потому, что эта очередь меняется, люди переезжают. То есть особо она не намного короче, чем в Сан-Франциско. То есть сейчас просто в Сан-Франциско из-за того, что подало больше людей в апреле 2015 года, чем в другой любой месяц, то апрель уже рассматривают более 4 месяцев.
Но это не значит,
это
что
может меняться.
Май, июнь, июль, август не пройдут за один месяц, например. Так же тоже можно.
Да, но сейчас говорят, что уже будет очередь в Сан-Франциско не 2 года и 2 месяца, а где-то 2,5 года. А в Нью-Йорке она стала меньше, в Майами стала больше, она может поменяться. То есть, смотрите, год назад очередь в Лос-Анджелесе, там, в Техасе и во Флориде была примерно 4 года. Потом резко она стала 2, 3.
То есть вопрос, я не уверен, что он по адресу, но вот мы попробуем. Есть деньги от продажи недвижимости. Деньги на карте. И планируем положить в банк США. Нужны ли в банке документы, объясняющие происхождение денег? И если нужно, то от какой суммы? Ну, то есть, вот это вот отмывание денег, если с банковского счета на банковский счет тоже присутствует? Не только когда кешем.
Если вы кладете в американский банк больше, чем 10 тысяч долларов в конкретный год, у вас тогда банк может потребовать объяснения, откуда эти деньги, потому что банк должен отчитаться налоговой службе за это. Поэтому желательно на всякий случай эти объяснения иметь. Например, купля-продажа недвижимости, просто подтверждение, что это ваши деньги там со счетов другой страны. Вы их никому не даете заранее, пока у вас их не попросили.
Как влияет наличие петиции на воссоединение семьи с сыном на получение туристической визы для сына?
Ну, скорее всего, отрицательно влияет. Просто придется говорить правду, что эта петиция подана, и что на момент получения турвизы нет намерения остаться. То есть, в принципе, будет, ну, немножко больше сложностей, чем если бы этой петиции не было, с одной стороны. С другой стороны, правила получения визы туристической остаются теми же. То есть сыну все равно нужно показать, что у него есть хорошая работа, семья, поездки в другие страны. То есть, кроме того, что он просто в ожидании петиции.
В связи с событиями на Украине мы эмигрировали в Краснодар. Первый год жили по временному убежищу. Затем получили разрешение на временное проживание. Планируем получать вид на жительство. Каковы у нас шансы на получение политубежища в США?
Ну, как бы ваши шансы получения убежища в США не зависят особо от того, что вы делаете в России. Просто вам нужно иметь основания на получение статуса в США. То есть это будет по национальности, религии или политике. Естественно, факт того, что вы и в Украине имеете гражданство и получили, допустим, вид на жительство в России,
угу.
будет усложнять ситуацию тем, что нужно доказать, почему вы не можете жить ни в России, ни в Украине.
Угу.
Но это не обязательно будет отрицательным фактором. Может быть, вы сможете показать, что вы уже пробовали жить в России, и в Украине, и в России вас преследуют.
Угу.
То есть, если это национальный вопрос или религиозный вопрос, скорее всего, если это по политике, это будет сложно. Да? То есть, если вас по политике преследовали в Украине, в России, по идее, вас не должны за это преследовать. Но если это было по национальности или религии, то, по идее, ничего не поменялось в зависимости от вашей национальности. То есть, нужно более конкретно с вами говорить на как бы, причину, почему вас и кто преследует.
Мы с девушкой еще не женаты. Планируем поехать в США по турвизе и там жениться. А потом подать на политику. Возможен ли такой вариант? Или лучше оформить брак тут, на родине?
Ну, на месте в США тоже можно оформить брак, и это, в принципе, ничего не мешает. Просто желательно подождать какое-то время, а не делать это сразу. Хотя некоторые люди заранее заявляют, что едут в Америку расписаться и в свадебное путешествие, просто потому что это звучит романтично.
В Лас-Вегас.
И так планировали, да. Поэтому, в принципе, неважно, где вы распишетесь, просто в зависимости от того, в каком городе будете расписываться, есть правило, что вы должны минимум месяц или два, или три, или шесть прожить в юрисдикции того штата, где вы будете расписываться.
Можно ли подавать на политубежище, если у меня на руках документы, что я являюсь гражданином РСФСР, а паспорт, который выдан Российской Федерации, даже по законам РФ недействителен, видимо, он как-то просрочен?
Ну, как бы подача на статус беженца возможна для любых людей, и то, что ваш паспорт действующий или недействующий, это не должно отрицательно повлиять на подачу на статус беженца.
То есть он все равно гражданин, ну просрочил паспорт, там, административный.
Да, то есть все равно, это не важно, годный паспорт или нет, то есть вам, может быть, понадобится паспорт для других целей. Во-первых, вы можете подать на новый паспорт или на продление уже на территории штатов. Это не помешает вам попросить статус беженца из вашей страны. То есть вы имеете mm-hmm. право все равно продлить свой паспорт.
Ну что, Марат?
Ну, вопросы разные совершенно. Сейчас
так, давайте один.
А какие варианты, имеются ли они вообще для жителей Крыма? А по скриптум планирую стать клиентом Светланы.
Ну, тогда отдельный ответ.
Для жителей Крыма, то есть нужно смотреть или национальный вопрос, политический вопрос, нужно будет строить историю и объяснять, кто вас преследовал и почему. То есть если это по политической линии, тогда нужно будет ориентироваться в политике и понимать, на чьей стороне вы были и кто вас преследовал. То есть теоретически возможно, нужно больше деталей, нужно как бы строить историю и объяснять, какие у вас были проблемы.
Но ему не скажут, а что бы тебе не переехать во Львов, если так тебе плохо в Крыму? Так не скажут ему?
Могут, но тогда, скорее всего, это нужно знать, какой вы национальности и были ли у вас какие-то проблемы в политической сфере, чем вы занимались. То есть нужно более детально узнать вашу ситуацию.
Ну что, Марат, давайте.
Угу. А если семья подает на политубежище с ребенком, которому 20 лет, за время ожидания рассмотрения дела ему исполняется 21, а может и больше, не вылетит ли он из списка?
Если подать до того, как ребенку 21 год, и до того, как он или она женаты, тогда не вылетит из списка, просто по получении статуса родителями есть специальные документы и специальный дополнительный процесс, через который надо будет пройти, чтобы ребенок тоже получил статус. То есть это просто будет дополнительная такая бумажная волокита, но это возможно.
Это, кстати, важная информация, на самом деле, очень важная. Еще есть что-нибудь такое крутое?
Да, есть люди, которые Давайте. Задают вопрос, сколько стоят услуги по подготовке документов на EB-1. Это, наверное,
Давайте я обобщу. Потому что у меня много вопросов тут было. По тому, вообще ценник. То есть там спрашивают на EB-1, спрашивают на политическое убежище, спрашивают на там... какие основные вот...
Ценники.
А какие основные задачи вы решаете и почем? Я понимаю, что там есть вилка и так далее.
Мы решаем разные задачи. Естественно, все вопросы, касающиеся эмиграции, мы решаем. Самые такие сегодня горячие, распространенные, да, варианты, это статус беженца или вот EB-1 эмиграция для экстраординарных людей. Смотрите, нет такого простого ответа на этот вопрос без дополнительных объяснений, потому что людям надо понимать, что это не просто один ценник. Например, статус беженца у нас как бы чуть-чуть поднялась цена, потому что она у всех поднялась. То есть вот на сегодняшний день это может стоить 9-9,5 тысяч на подачу на статус беженца, и это на процесс всего. То есть подача, да, на, на заявителя плюс члены семьи, то есть имеется в виду муж, жена, дети до 21 года, неженатые. Этот процесс включает как бы комплексную работу нашего офиса. Это не просто как бы взяли у вас документы и отправили их. То есть это составление этих документов, подача их, подача на право на работу, потом помощь в написании истории, перевод всех ваших документов, репетиции с вами и сопровождение на собеседование. То есть вот помощь вот с историей, вообще помощь формирования дела вашего, то есть построение стратегии, это все как бы трудоемкая работа. То есть эти деньги, они фиксированной стоимостью покрывают полностью вот этот процесс работы на несколько лет. Вот. Потом, если вы прошли собеседование, вам через год нужно подавать документы на грин-карту. То есть это еще не грин-карта. И там пошлины на сегодняшний день по $1,225 на взрослых, то есть 14 лет и старше считаются взрослые, а до 14 лет по 600 с чем-то долларов на детей, которые вместе с родителями подают. То есть если это семья из 4 человек, это еще получается где-то там 3,5 или 4 тысячи, которые будете платить через год после получения статуса беженца. Поэтому это не вся стоимость, которую вы получаете за получение грин-карты. Uh-huh. А если вы не прошли с первого раза, тогда у вас могут быть по 6, по 7 тысяч апелляций, которых потенциально может быть 3. Вот. Кроме этого, у вас первое разрешение на работу бесплатно, а потом каждые 2 года, если вы еще не успели получить статус беженца, вы должны продлевать это право на работу. И тогда по $410 с человека нужно платить раз в 2 года на продление. Поэтому если вы сложите все эти стоимости, то вы получаете какую-то определенную сумму, которая больше, чем 9 или 9,5 тысяч за первый вот этот вот важный самый этап. Если мы говорим про EB1, там тоже нет конкретно одного маленького ответа за стоимость. Потому что, смотрите, наша работа оценивается на первую самую сложную часть, $10,000. Там есть пошлины, которые в несколько тысяч тоже выходят. Потом есть еще второй и третий этап. Есть возможность запроса дополнительных документов. То есть у вас получится ваши расходы на EB1 примерно в 2 раза больше, чем на получение статуса беженца. Но вы где-то через год-полтора получите сразу грин-карту. И есть вариант, где мы помогаем с получением патентов, с дополнительными публикациями, которые кто-то пишет. То есть эта стоимость может быть где-то от 15-17 тысяч до 30-35 тысяч до получения грин-карты всей семьей. Но вы получаете сразу грин-карт, нежели статус беженца, который может быть с первого раза, со второго или с третьего, а потом лишь подача на грин-карту. Поэтому здесь нет как бы короткого ответа на ценник. Нужно объяснять, какие есть этапы и за что, когда платить и кому.
Это мне напоминает ремонт дома. Говорит, сколько стоит? Ну, там, говорит, 50 тысяч. А потом вскрыли обшивку, а там такое, говорит, и добавляется. Знаете,
ну, и у нас, смотрите, для того, чтобы людям не чувствовать, что на них как бы свалились какие-то дополнительные непредвиденные расходы, когда мы начинаем работу по EB1, то в договоре прописаны все возможные потенциальные расходы, и мы от них уже в сторону никуда не уходим. То есть все прописано, что будет обязательным, а что может быть возможным, и в каких случаях. То есть это все документально у нас прописано, и уже случайных никаких больше затрат нет.
Ну что же, значит, какие шансы получить визу для людей с экстраординарными способностями? Или проще получить тур-визу, учитывая, что роллер-спорт, он на роликовых коньках, не является, не признан олимпийским видом спорта. То есть у него есть выдающиеся заслуги, он там чемпион, там все дела, вот на роликовых коньках. Он говорит, чего проще, получить тур-визу и подавать на политику, или можно идти вот по экстраординарным способностям? Он действующий чемпион.
Ну, смотрите, для экстраординарных способностей вы не можете находиться на территории штатов и ожидать рассмотрения документов. То есть такие люди, которые идут на этот риск, но это рискованно, потому что если не одобрят быстро вашу заявку, вам придется выезжать и ожидать прохождения всего этого в своей стране. Желательно сначала, наверное, подробно проконсультироваться о вашей ситуации, о ваших заслугах, посмотреть, насколько реально получить EB1. Но, конечно, если смотреть с точки зрения, что проще и дешевле, то подача на статус беженца проще и дешевле, Просто не все хотят подавать на статус беженца. И те люди, которые не спешат уехать, не все же хотят сегодня уехать, правильно? То есть кто-то готовится заранее за год, за два, за три и хочет приехать, только имея вид на жительство, а не рисковать с потенциальными апелляциями на статус беженца. То есть для такого человека лучше ждать в своей стране. Если уже открыта виза и хочется уехать в ближайший год, тогда проще подавать на статус беженца.
Ну что, давайте мы, Марат, и потом я последний вопрос. Значит, последний вопрос с той стороны и последний вопрос из нашего списка. Есть какой-нибудь там?
Да, есть вопрос интересный, необычный.
Погромче.
Да. Граждане Российской Федерации ЛГБТ с ребенком. Брак заключен в Дании. В Российской Федерации он недействителен. Реальной угрозы жизни нет. Но есть закон о пропаганде. Вообще, возможно ли подать на политубежище вот в таком случае? Люди, которые заключили брак в Дании с ребенком уже.
А живут в Дании или живут в России?
Нет, в России.
В России живут.
Ну, подать можно, просто нужно будет в истории рассказывать, какие есть угрозы и проблемы. То есть, если сказать, что проблем нет, но мы думаем, что они будут, скорее всего, статус не дадут. То есть, нужно будет строить историю, объяснять, какие есть проблемы и страхи. В принципе, факт того, что не могли заключить брак в России, для этого нужно было выезжать в Данию, и брак не признается. Это один из показателей, что есть проблемы и есть опаски какие-то. Но все равно нужно строить более подробную историю.
Если бы, вот мое мнение со стороны, да, если бы ответ был «да», вот пара есть, брак заключен в другой стране, тут есть закон нехороший, и ответ такой «да, да, приезжайте, вам будет политическое убежище», это значит, что все ЛГБТ, которые есть в стране, фактически вот этим решением практически амнистируются, правильно?
Правильно.
Поэтому так, они так просто не могут. Они даже если бы хотели, так не могут. То есть, есть такой вопрос, говорит, вот я там из Донбасса, да, вот можем ли мы, а у нас война, можем ли мы на этом основании? Но если вам можно на этом основании, то всему Донбассу можно, там все-таки там миллионы людей живут.
Ну да, то есть так построен миграционный закон, то есть там все прописано, если внимательно прочитать правила, что вы должны доказать принадлежность к какой-то категории, например, что вы ЛГБТ, или вы из Донбасса, или вы, допустим, свидетель Иеговы, но кроме этого вы должны доказать конкретный страх жизни именно в вашей ситуации, какие были проблемы, потому что если вы только первую часть доказали, что вы принадлежите этой категории, этого не будет достаточно.
Вот поскольку у меня последний вопрос, то я так быстренько глянул, что мне кажется наиболее таким острым из того, что тут у меня осталось. Вот этот вот Race Act, может быть, вы скажете, что это там, так, для тех, кто не знает. Если будет принят, не будет иметь обратной силы, вот этот вопрос. Те, у кого 10 лет назад петиция approved, дождутся ли своей визы? Вот прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, как мы можем знать, или будет обратно что-то? Обычно, когда закон принимают, он действует как бы с момента, что его приняли, и даже, например, наперед, то есть как бы люди, им дают возможность как бы воспользоваться старыми правилами какое-то количество времени. Но вернуться ли обратно к тому, что было, просто я не знаю. То есть, если честно, не могу я прокомментировать.
Из практики прошлых вот ситуаций, люди, которые находятся в ожидании, и вдруг им говорят, правила поменялись, мы вас выкидываем.
Ну, обычно правила меняются для новых подач. То есть, скорее, это как бы в американском законодательстве обычно нет проблемы с тем, что в обратную сторону будет действовать правило.
Я думаю, это достаточно хороший ответ. То есть, мы гарантированно не скажем, но тенденция...
Это не мы решаем, но тенденция такая, что это как бы для новых людей. То есть, говорят, вот там с такой-то даты наперед будет действовать новый закон.
Хорошо, друзья, мы встречаемся через месячишко. Мы встречаемся в офисе у Светланы. Я думаю, что поскольку в этот момент уже будет... полным ходом идти прием заявок на участие в грин-карт лотерее, правда? И, может быть, там какие-то еще вопросы будут связаны с лотереей, хотя я понимаю, что адвокаты обычно этим не очень занимаются. Но...
Заниматься не занимаемся, потому что, в принципе, нет смысла платить адвокату за лотерею, да? То есть чисто с финансовой точки зрения, но проконсультировать и ответить на какие-то вопросы можно.
Я вижу так, интересно, откуда родом адвокат? Из Одессы?
С Украины, с Одессы,
да. Вот. И как она поселилась в США? Как мы все. Вот
статус беженца через родителей.
Да. Ну, а вы маленькая еще были?
Ну, не совсем маленькая, но как бы все помнила.
Семьей.
То есть на собеседование отвечала на вопросы тоже.
Тоже вам задавали. Моей дочери тоже ей было 11 лет. И ей тоже консул американский там в посольстве задавал вопросы какие. Ну, так по-доброму, деточка там такой. Ну что же, друзья, давайте мы поблагодарим всех, кто у нас был в студии. У нас, вот я смотрю, 631 человек вот, на текущий момент. Я очень извиняюсь, что мы из того, что было в записи, ну, в смысле, в комментариях, только 40% покрыли. И из того, что было в чате, я себе только с ужасом представляю, какой малый процент. Хотя я думаю, что вопросы повторяются. И у нас все-таки не индивидуальная консультация, правда? То есть индивидуальная консультация, в ней есть особый смысл, и надо разбираться. Но мы стараемся посмотреть на какую-то такую большую картинку, такую, чтобы человек лучше сориентировался. А там дальше те, кто реально заинтересован, они до конца доходят, мы это знаем, правда? Вот. Марат, что-то хочется, да?
Все в порядке. Я тоже не ответил, не прочитал все вопросы. Я надеюсь, что они еще возникнут. И те, кто не получили ответы, пусть не обижаются. Мы продолжим наши комментарии в следующий раз.
Да, я еще хочу сказать, что очень много людей, которые говорят, вы знаете, я так вот все пытаюсь достучаться до офиса Светланы и так далее. И, конечно, нужна, может быть, какая-то система, чтобы у людей не было ощущения, что они не могут достучаться.
Ну, смотрите, мы с гордостью сообщаем, что мы переехали в новый офис буквально недавно, в августе месяце, еще обустраиваемся в нем. У нас пополнился наш коллектив.
Расскажите.
И адвокат лицензованный появился новый. Так. И появилась замечательная девушка, коллега, которая не только на телефон отвечает, но вообще встречает клиентов. И у нас теперь есть ресепшн. То есть, Михаил, вы увидите, когда приедете к нам в офис.
Я все сниму.
И мы стараемся реально, чтобы задержка была максимум, если не в тот же день ответили, то на следующий. То есть просто мы благодарны вам, что вы доверяете нашему офису, доверяете мне, и что вы заинтересованы работать с нами. Мы стараемся вопрос скорости тоже решать, потому что все-таки на первом плане качество, и хочется, чтобы люди, которые уже заплатили и уже к нам обратились, получили положительный результат и получили максимальное количество внимания и профессионализма в их деле. И поэтому хочется тоже помочь максимальному количеству людей. Просто те, кто очень хочет с нами работать, просто нужно набрать терпение и просто подождать в очереди, так же, как вы ждете прием к доктору. Если вам срочно нужна помощь, и вы не готовы или не можете ждать, конечно, есть выбор других адвокатов тоже. Вот. Просто мы готовы помочь тем, кто очень хочет работать с нами, кто доверяет, и нужно понимать, что нужно немножко подождать, потому что когда приходит ваша очередь, ждет кто-то другой.
Ваш фанат спрашивал, скажите, вот я планирую быть в Сан-Франциско, удобно так просто зайти вот и так просто.
Знаете, теперь в таком мы находимся в солидном здании, где у нас сидит охрана внизу и спрашивает, или вы записаны к нам или нет, поэтому нам позвонят и спросят. Но я бы советовала, что просто заранее позвоните. Напишите нам, чтобы мы записали вас в список посетителей. Вот, и с удовольствием постараемся подобрать время, чтобы с вами встретиться.
Знаете что, давайте я еще один вопрос задам такой, может быть, даже два. Один вопрос такой, те, кто вот уже никак не могут достучаться месяц, вы им советуете заново это сделать или вы до них все равно доберетесь?
Так как мы не знаем, кто не может достучаться месяц, поэтому, конечно, большая просьба к вам позвонить или написать еще раз. И как я уже сказала, что у нас теперь... Есть дополнительные коллеги в офисе, которые мониторят, следят за тем, чтобы отвечали мы довольно быстро на новые заявки. Поэтому я бы вас попросила дать о себе знать еще раз, потому что если вам не ответили месяц, то вероятность того, что ваше сообщение ушло в спам просто и просто потерялось. Поэтому если нужно, пожалуйста, обращайтесь и можете написать, что вот, наконец, достучался, месяц уже жду, постараемся тогда просто быстрее вас принять.
Давайте я еще вот одну вещь от себя скажу, а вы тогда прокомментируете так со своей стороны. Я хочу сказать, что... Идите ко мне ближе, у меня там, прям так вот, вот так красивее стало. Значит, я хочу сказать, что когда в офисе появляется там еще адвокат, у нас то же самое, вот звонит человек, говорит, я хочу с Мишей. Я хочу с Мишей. Нет, вот я хочу с Мишей. Да у нас люди расскажут тебе в 10 раз лучше, чем я-то. Они все время на эти вопросы отвечают и так далее. Поэтому я хочу как бы предупредить вот это как бы опасение или сомнение. Ну хорошо, вот там появится еще там лицензированный адвокат в офисе, а я хочу со Светланой. Я очень хорошо понимаю, как бы они вас видят, они вас вот тут идет вся, говорит, вот обожаем Светлану, желаем удачи. Понимаете? И они хотят к вам. Я со своей стороны сказал бы так, если люди в одном офисе работают, и это адвокаты и так далее, 99,9 того, что вам скажет Светлана, вам скажет любой другой человек, который в этом офисе работает, потому что я уже не говорю о том, что там почти 100% того, что вы спрашиваете, это вот, ну, все спрашивают одно и то же. Но с другой стороны, если требуется какое-то вмешательство оттуда или отсюда, безусловно, они сразу дергают Светлану и говорят, что будем делать. Я думаю, что и Марат, вот, например, да, вот, потому что он на те же самые вопросы целыми днями отвечает. Поэтому я хочу сказать, не стесняйтесь, не думайте, что вы что-то как-то получите меньше на этой стороне. И я хочу вот как бы с вашей стороны. Вот,
я, знаете, что хочу? Вы правы, Михаил. Я хочу сказать, что мы, ну, как бы очень так осторожно, внимательно подбираем коллектив, вот, чтобы люди были компетентные, плюс чтобы они... ну, как бы следовали нашей стратегии, нашему менталитету всего офиса. И мы все в нашем офисе заинтересованы одинаково, чтобы люди получили положительный результат, чтобы получили побыстрее документы. То есть нам важно качество. И мы все одинаково, ну, с вниманием относимся к нашим клиентам. Что я хочу сказать, что очень важно для меня иметь как бы первый контакт с клиентами для того, чтобы сделать самую важную работу. Я считаю, что самое важное – это выбрать правильный путь иммиграционный. То есть вам поставить диагноз, как я говорю, иммиграционный, и выбрать стратегию, план, как мы будем идти к этой цели. И потом подготовка к уже собеседованию конкретному. А то, что происходит посредине, это все происходит как бы под моей эгидой с помощью моих компетентных коллег. И если бы я все делала сама, я смогла бы помочь очень маленькому проценту людей. И есть вещи, которые кто-то делает не хуже, чем я. И когда много человек, то каждый делает свою функцию, может быть, даже лучше, потому что повторяется одна и та же функция, ответы на одни и те же вопросы, заполнение одних и тех же форм. Поэтому вы должны чувствовать себя спокойно и хорошо, что у меня есть помощь, потому что даже если я... все хорошо знаю, умею, я не могу справиться со всем. И если я буду сидеть заполнять формы, я не могу консультировать в это время или быть на слушании. Поэтому просто если вы к нам обращаетесь, вы должны доверять нашей компетенции. Есть же большие фирмы еще больше, чем наши. И люди приходят из-за имени фирмы. Да. Вот, поэтому мы стараемся, как бы, чтобы у нас было качество, и чтобы максимально эффективно и быстро мы могли ответить на ваши вопросы и помочь максимальному количеству людей. Ну, просто вам нужно понимать, что скорость не так важна. Важно, чтобы все было подано вовремя и чтобы вы получили результат. А если важна только скорость, тогда, наверное, лучше обратиться к другому адвокату.
Очень много эмоций вовлечено, правда? Столько эмоций, и человек хочет, если он сейчас написал, и ему отвечают. Вот у меня девочка в онлайн-классе. Там, говорит, у меня техническая проблема, вы не отвечаете. Говорит, 2 часа прошло. Я говорю, слушай, 2 часа не так плохо. Понимаете, я горд тем, что мы за 2 часа справились. Но, понимаете, то есть переживания, есть эмоции, а есть реальный мир. И в этом реальном мире вот есть вещи, которые занимают вот столько времени. И чем больше вы погружены именно в реальный мир, тем больше вы получите результаты реального мира, а не какого-то вымышленного, где, в общем-то, ну...
Ну, смотрите, когда-то, наверное, когда 15 лет назад я только начинала практику, я могла... работать там с 5 клиентами в месяц, а сейчас из-за положительных результатов, слава богу, есть спрос, но тогда и очередь образовывается. И просто нужно набраться терпения и доверия, и все получится.
Ну вот ребята здесь пишут, я вижу несколько человек, которые говорят, я, говорит, за неделю там, в общем, получил ответ.
Другие говорят, 3 недели это реальный срок.
3 недели это реальный. А, вы читаете. Ну да, Марат все читает.
А кто-то случайно получает ответ в тот же день или через пару дней. Просто это зависит от того, что у нас в офисе происходит тоже в данный момент.
С точки зрения вот консультации, которую вы в скайпе делаете. Я понимаю, что вы, может быть, совершенно спокойно там попросили бы кого-то из сотрудников там провести консультацию в скайпе. Это удается или они хотят прям вот вас и все?
Если честно, я сама хочу проводить консультации, потому что я считаю, что этот процесс нельзя кому-то другому доверить, потому что я считаю, что это как бы начинает процесс весь.
Угу.
То есть вот этот процесс диагностики, он самый важный. То есть мы и так уже стараемся до назначения консультации дать возможность людям написать или объяснить по телефону, в чем проблема, и на какие-то предварительные вопросы уже ответить.
Угу.
Но как бы сама консультация очень важная, потому что определяется шанс и путь эмиграции. А угу. потом дальше уже проще доверить кому-то, помогать уже с как бы процессами, которые происходят между этим.
Ну что же, я думаю, мы подошли к логическому концу. Давайте мы, знаете, так помашем ручкой и скажем там пока и до встречи через месяц. Дата будет уточнена, я сделаю анонс, и, может быть, мы запросим еще вопросы, которые есть. Но те, что были здесь вопросы, мы не забрасываем. Вот. И еще хочу сказать, что у меня есть страничка, там, на которой я хотел бы сделать такой перечень вопросов, которые Светлане задавали за много встреч, которые у нас произошли, с тем, что был вопрос, и ссылка там на ту встречу, на эту, где-то вот это вот, где вопрос этот отвечался, с разметкой по времени, чтобы вы могли ответ получить без того, чтобы вот тут писать туда или писать сюда, просто такая энциклопедия, как бы, встреч со Светланой. Все, машем ручкой, вот, и говорим.
Спасибо.
До скорых встреч.
Так, так, так.